Д.Р. Дэйв Мэтьюсон, «Литература Нового Завета», лекция 12, тема «Евангелие и введение в деяния». Символ авторского права 2024 Дэйв Мэтьюсон и Тед Хильдебрандт. Это курс истории и литературы Нового Завета доктора Дэйва Мэтьюсона, лекция 12, краткое изложение тем Евангелия и введение в деяния. Теперь материал по деяниям не входит в первый экзамен. Оно появится на втором экзамене когда-нибудь позже. Итак, материал, который я собираюсь рассказать о Евангелиях сегодня, завершая Евангелие, вполне подходит для экзамена, а материал деяний нет. Но было бы неплохо, если бы мы закончили Евангелие как можно раньше, мы могли бы, по крайней мере, начать читать деяния. Затем я планирую остановиться где-то без четверти, без десяти, может быть, даже немного, да, где-то там, и посвятить остальное время обзорному сеансу. Я расскажу о том, как это будет выглядеть. Я расскажу подробнее об экзамене. Я расскажу вам, как это будет выглядеть и как этому научиться. И я открою его для вопросов. Таким образом, продолжительность сеанса обзора будет зависеть от вас. Если вы хотите выйти и насладиться погодой, все могут просто молчать, и я буду знать, что вы не хотите говорить об экзамене и предпочитаете выйти на улицу, и мы можем закончить раньше. Но я хочу, чтобы у вас было время задать любые вопросы, например, о чем мы говорили или чего ожидать на экзамене, или если у вас есть пробелы в ваших конспектах или что-то, чего вы не поняли, или хотите спросить, я дам вам возможность сделать это. Итак, это будут последние 20 минут занятия. И опять же, я в основном хочу открыть это для вопросов, так что, как долго мы будем продолжать, это зависит от вас. Итак, это то, что обсуждается на сегодняшний день. Итак, давайте начнем с молитвы, а затем я хочу завершить наше обсуждение Евангелий и просто, еще раз, просто приступить к книге Деяний. Все в порядке. Отец, спасибо за прекрасный день и теплую погоду. И я молюсь, чтобы мы нашли возможность выйти на улицу и насладиться этим, пока оно здесь. Отец, сейчас я молюсь, чтобы ты помог нам сосредоточиться лишь на очень небольшой части Нового Завета и на твоем общем откровении для нас в Ветхом Новом Завете. Я молюсь, чтобы мы получили стимул и побуждение читать Евангелие в новом свете и понимать перспективу и различные портреты Иисуса, которые они рисуют, и что значит знать Его и реагировать в послушании Ему. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Все в порядке. Мы рассматривали Евангелие прежде всего с точки зрения не столько для того, чтобы просто уловить их содержание. Надеюсь, вы уловили это во время чтения. Но я попытался подчеркнуть то, что, по-видимому, является отличительной чертой каждого из Евангелий. Я предполагаю, что да, потому что, как мы вскоре увидим, Церковь позволила четырем Евангелиям стоять в Новом Завете вместо одного или вместо того, чтобы просто объединить их все вместе в одно большое Евангелие или жизнь жизни. Господи, Церковь позволила четырем Евангелиям войти в наше каноническое Писание. Итак, по мере продвижения по Евангелиям я пытался дать вам представление о том, что уникально в каждом из Евангелий. Что у них есть такого, чего нет у других? Или, возможно, что они подчеркивают в той степени, в какой этого не делают другие. Или, по крайней мере, то, что кажется главными темами и основными акцентами любого из Евангелий по сравнению с другими, чтобы вы получили представление о том, в чем состоит особый подход каждого из авторов Евангелий, и я бы сказал, комплементарно, не противоречиво, а комплементарно, каков уникальный взгляд, который каждый из авторов передает на личность Иисуса Христа. Когда я учился в колледже, первым уроком по Евангелию, который я посещал, был курс под названием «Жизнь Христа», и на самом деле в университетах и колледжах, особенно в библейских колледжах и христианских гуманитарных колледжах, было очень традиционно проводить курс о жизни Христа, где, по сути, вы опираетесь на все четыре Евангелия. Вы объединяете их в довольно связанное описание того, кем был Христос и что Он сделал, и это обычно приводит к некоторому определенному графику событий, в которых происходили события. И в итоге вы получите грандиозное повествование или картину о том, кем был Иисус, что Он делал и чему учил. И это нормально, и это необходимо в какой-то степени гармонизировать Евангелие, составить портрет того, кем был Христос. Но опять же, если мы последуем примеру Нового Завета, интересно, что, как я сказал, что Новый Завет этого не делает. Новый Завет оставил нам 4 отдельных повествования о жизни Христа. Итак, одна из опасностей объединения их в великую жизнь Христа или класс, посвященный жизни Христа или учению Христа, каким бы полезным и необходимым оно ни было, одна из опасностей заключается в том, что мы можем рискнуть притупить уникальную отдельную голоса 4 Евангелий. И поэтому, возможно, прежде чем мы когда-либо объединим все Евангелия в великую жизнь Христа или учение Христа, необходимо понять, какой уникальный голос или уникальный взгляд на Иисуса дает каждое из Евангелий. И это то, что мы пытались сделать на этом занятии, вместо того, чтобы просто дать вам жизнь Христа, это сосредоточиться на уникальных темах и перспективах 4 Евангелий. Опять же, в истории церкви во втором веке жил человек по имени Татиан, и мы уже говорили об этом раньше. Татиан попытался написать произведение под названием «Дети Сарон». Опять же, вам не нужно знать это для теста или чего-то еще, или что такое «Дети Сарон». «Дети Сарон» — это просто название книги, которую он написал, и это была попытка объединить все 4 Евангелия в одно. И он начал с Евангелия от Иоанна, что, как мы уже говорили, довольно интересно. Даже некоторые ученые, которые считают Матфея, Марка и Луку достаточно надежными, подвергают сомнению Иоанна, потому что, как мы уже говорили, Иоанна характеризуют как одно из наиболее богословских и в некотором роде одно из наиболее духовных Евангелий. Итак, многие ученые сегодня не стали бы полагаться на Иоанна в поисках исторической информации об Иисусе. Они думают, что оно более богословское и отражает учение церкви и те дни. Но Татиан начал с Иоанна и сплел все 4 Евангелия в одно грандиозное повествование о жизни Христа. Но что интересно, это так и не прижилось. Церковь никогда не принимала ни этого, ни подхода Татиана. И снова вместо этого они позволили 4 Евангелиям остаться в силе и их отчетливому и уникальному вкладу в полное и сложное понимание того, кем был Иисус. Так, например, когда мы смотрим на Евангелие от Матфея, мы обнаруживаем, что Матфей изображает Иисуса по-разному, например, как нового Моисея, того, кто, как и Моисей, теперь приходит спасти свой народ. Иисус изображен учителем. Иисус изображается как Сын Божий. Он изображается как предок Давида, потомок Давида, который имеет право сидеть на троне Давида и править как царь. Но не только для евреев, но и для язычников. В Евангелии от Матфея особое внимание уделяется включению язычников. Иисус изображается как тот, кто является кульминацией и исполнением всего Писания Ветхого Завета. Марк изображает Иисуса как баланс между его человечностью и его божественностью. Он изображает Иисуса как страдающего слугу, который приходит страдать и умереть за свой народ. Лука изображает Иисуса спасителем. Это один из характерных терминов Луки, описывающий Иисуса как Спасителя или то, что Иисус делает, чтобы спасти свой народ или принести спасение. Лука также изображает Иисуса как сына Давидова, как это делает Матфей во исполнение Ветхого Завета. Иисус также изображен у Луки как человек, сострадающий изгоем общества. Иисус принимает тех, кто является нежелательным или неприкасаемым, которого все остальные отвергают. А затем появляется Иоанн и изображает Иисуса разными способами. Иоанн — единственное Евангелие, в котором Иисус изображен как пасхальный агнец. Он — агнец Божий во исполнение ветхозаветного пасхального агнца. Теперь Иисус исполняет это. Иисус есть Слово, или Логос, само откровение Бога. Иисус изображен ясно, хотя я думаю, что все 4 Евангелия делают это, но Иоанн конкретно и открыто изображает Иисуса как Сына Божия, как самого Бога. Не отрицая своей человечности, Иисус явно изображается как божественная фигура, как сам Бог. Итак, вы можете видеть, что в Евангелиях есть уникальные способы представления и изображения Иисуса, и что мы были бы обедневшими, если бы нам не хватало хотя бы одного из 4. вы можете понять, почему церковь оставила этих четверых в покое. Мы были бы немного обедневшими, и наше понимание Иисуса было бы недостаточным, если бы у нас не было этих четырех разных точек зрения, а также разных акцентов и тем того, кем был Иисус. Итак, еще раз, это просто напоминание о том, что прежде чем мы поспешим объединить все Евангелия вместе в жизнь Христа, необходимо услышать их отдельные голоса относительно того, что они пытаются сказать однозначно об Иисусе, который Он такой, что Он делает и что Он говорит. Однако, когда мы объединяем Евангелия и соединяем их вместе, когда вы смотрите на все четыре вместе, какие уникальные черты проявляются во всех четырех? Если сложить все четыре, если бы я нарисовал портрет Иисуса, что бы я мог подчеркнуть из того, что, кажется, исходит из Евангелий? И опять же, есть много вещей, мы могли бы собрать все это в одну большую картину, но если что-то всплывает, я особенно думаю о вещах, которые у нас может возникнуть соблазн упустить из виду. Есть ли темы, поднятые авторами Евангелий, которые мы могли бы упустить из виду? Одна из тем, которая явно проявляется в некоторых из них, это божественность Иисуса, но я не думаю, что большинство из нас усомнится в этом. Я думаю, что большинству из нас немного сложнее представить человечность Иисуса. Итак, это отправная точка. Если бы мне пришлось нарисовать портрет Иисуса, первое, что я бы подчеркнул, это человечность Иисуса, а именно избегание докетического Иисуса. Итак, слово «докетик» на самом деле происходит от греческого слова «докия», что означает «казаться», «думать» или «казаться». Это слово «докетическое» использовалось для описания очень ранней ереси или ложного учения о Христе, которое фактически отрицало полную человечность Иисуса. Там говорилось, что Иисус только казался человеком. Отсюда и слово «докетический». Опять же, греческое слово означает «казаться», а докетизм или докетический взгляд на Иисуса означает, что Иисус только казался или казался человеком. Итак, очень рано, и это очень интересно, многие отцы ранней церкви, когда они начали думать об Иисусе и формулировать свои мысли, очень, очень немногие люди отрицали божественность Иисуса. Большинство из них, многие из них, некоторые из них отрицали бы его человечность, например, мышление гностического типа и мышление платонического типа, которое ставит духовное выше физического. Но опять же, докетизм был названием ранней ереси, которая утверждала, что Иисус только казался или казался человеком, но на самом деле он им не был. Итак, было решено, что Иисус был божеством, он был Богом, но отрицалась его человечность. Но именно в Евангелиях мы находим раскрытие всей человечности Иисуса. Опять же, вам не нужно читать очень далеко главы 1, 2 и 3 Луки, чтобы прочитать и увидеть Иисуса и противостоять Ему во всей Его человечности. Лука, как мы уже говорили, Лука — единственный писатель, который что-либо говорит о детстве Иисуса. И у него там есть эта интересная фраза: Иисус возрастал в мудрости и духовном росте и в любви у Бога и людей. Я имею в виду, как Лука может сказать такое об Иисусе. Если Иисус — Бог, как ему нужно расти? Однако Лука напоминает нам и раскрывает Иисуса во всей его человечности, что Иисусу действительно нужно было возрастать в мудрости и понимании. Итак, с одной стороны, Иисус — всеведущий Бог, который знает все, но в то же время он невежественный человек, который не знает всего и должен многому учиться. Итак, он должен возрастать в мудрости, духовном росте и благосклонности Бога и людей. Позже в Евангелиях бывают моменты, когда есть одна интересная фраза, которая, по моему мнению, особенно есть у Матфея, Марка и Луки, где Иисус говорит: «Даже Сын Человеческий». Даже я не знаю часа, когда Сын Человеческий вернется. Говоря о том времени, когда Иисус вернется, чтобы установить свое царство, Иисус говорит: «Я даже не знаю, какое это время». Только Отец знает час, день и час, когда это произойдет. Мы видели, что Евангелие от Марка изображает Иисуса страдающим за свой народ и умирающим. И есть еще одна интересная вещь в Луке. Ближе к самому концу Евангелия, в Гефсиманском саду, как вы помните, прямо перед арестом Иисуса, вы находите Евангелие, изображающее Иисуса молящимся со своими учениками в саду, не в Эдемском саду, а в Гефсиманском саду, за пределами Иерусалима. И пока он молится, вскоре после этого приходят стражники и арестовывают Иисуса, уводят его на суд, и он умирает. В саду он изображен молящимся. И что интересно, Лука изображает Иисуса молящимся примерно так. Он говорит: «Отец, пожалуйста, пропусти эту чашу от меня». И это означает, что чаша — это метафора страданий и смерти Иисуса, которые он собирается принять. Интересно, что Иисус, кажется, говорит: «Отец, если есть какой-либо другой способ сделать это, кроме как через мою смерть, я голосую за тебя». Другими словами, Иисус в ужасе реагирует на то, что должно произойти, на свою смерть. Это очень человечная реакция. Но, конечно, следующие слова Иисуса: «Но это не моя воля, как бы мне хотелось, чтобы это произошло, а ваша воля, молиться Отцу», а затем Иисус уходит на крест. Но в этот момент Лука изображает Иисуса как человека, переживающего очень человечную реакцию и эмоции перед лицом смерти. Итак, Евангелие изображают Иисуса во всей его человечности. Они не уклоняются от божественности Иисуса, но при этом не умаляют его человечности и изображают его полностью по-человечески. Вот почему позже в книге «Послание к евреям», о которой мы поговорим позже в этом семестре, автор, вероятно, размышляя о Евангелиях, говорит, что причина, по которой Иисус может действовать как наш первосвященник, заключается в том, что он подвергался искушениям во всех отношениях, в которых мы нуждаемся. Есть, но он не согрешил. Другими словами, требованием к первосвященнику была способность понимать и сочувствовать людям, которых он представлял. Иисус не мог бы быть нашим первосвященником, если бы он был только Богом. Он может быть нашим первосвященником только потому, что он Бог, но в то же время он полностью человек. Он испытал всю гамму человеческих искушений. Например, если задуматься, подвергался ли Иисус сексуальному искушению? Вероятно, так оно и было, но он никогда ни в мыслях, ни в действиях не переступал грань между искушением и реальным грехом. Итак, Иисусу пришлось бы испытать весь спектр человеческих искушений. Итак, весь Новый Завет, а особенно Евангелие, не уклоняется от изображения Иисуса во всей его человечности как человека, и в то же время по-прежнему изображает его как Сына Божьего и его полную божественность. Итак, опять же, сегодня мы более склонны подчеркивать божественность Иисуса, потому что, вероятно, это тот аспект Иисуса, который многие люди склонны отвергать и видеть в нем просто человека. Но в первом веке, вероятно, было бы наоборот. Была бы большая тенденция отрицать человечность Иисуса. Поэтому библейские авторы подчеркивают человечность Иисуса, его полную человечность, а также его божественность. Итак, первой частью или аспектом портрета Иисуса будет его человечность, избегание докетического Иисуса. Прежде чем мы продолжим, я хотел бы привести еще один пример, просто чтобы показать, когда же докетизм невольно проник в некоторые части нашего языка и даже в некоторые песни, которые мы поем в церкви. Я всегда думаю, всегда съеживаюсь, когда пою это на Рождество. Вы подходите к этой части в яслях, он не плачет. Кто сказал, что Иисус не плакал? Он был человеком. Как любой другой человеческий ребенок, он бы заплакал. Это очень докетический взгляд на Иисуса, что он бы не плакал. Или когда мы рисуем Иисуса, где он светится и имеет нимб над головой, это, безусловно, отражает значение рождения Иисуса, но имеет тенденцию затмевать тот факт, что он был просто нормальным человеком. И это было бы просто нормальное, очень смиряющее человеческое рождение, которое пережил Иисус. Итак, избегаем докетического Иисуса. Второй аспект портрета Иисуса, который я хотел бы подчеркнуть, это сострадание Иисуса к изгоям. Избегание популярного Иисуса. То есть, как мы видели, особенно на примере Луки, но и другие Евангелия намекают на это, Иисус не из тех, кто заискивает перед религиозным истеблишментом и элитой. Иисус не из тех, кто просто следует примеру народа. Но Иисус был готов смело пересечь границы в социальном и экономическом плане и установить физический контакт и отношения с теми, кто был социальными изгоями, теми, кто находился на периферии общества. Иисус снова и снова демонстрировал свое сострадание, особенно к изгоям общества. Когда это не было популярно, религиозная элита и истеблишмент не имели к этому никакого отношения. И снова, как мы видели на примере Луки, именно это часто доставляло Иисусу неприятности. Особенно, когда это привело его в конфликт с законом Ветхого Завета. Ему, конечно, не полагалось общаться с этими людьми, пренебрегавшими законом Моисея. Или физическое прикосновение к ним или подход слишком близко к ним влекло за собой своего рода церемониальное нарушение. Но Иисус был вполне готов сделать это. Итак, избегаем популярного Иисуса. Подчеркивая Иисуса, который обращается не к религиозной и социальной элите и народу, а к тем, кто является изгоями и нежелательными. Третий акцент, который я хотел бы подчеркнуть, это забота Иисуса об управлении. Избегание богатого Иисуса. Опять же, нет ничего, особенно у Луки, но и в Евангелиях нет ничего, что наводило бы на мысль, что Иисус сказал, что богатство было греховным или неправильным. Но, конечно же, в Евангелиях Иисус напоминает нам об опасности того, что мы доверяем материальным благам и богатству таким образом, что это затмевает, затемняет или лишает истинного доверия к личности Иисуса Христа. На самом деле Иисус против накопления богатства и доверия к богатству. Вот почему Иисус говорит в Нагорной проповеди такие вещи, как «не собирайте сокровищ на земле, где моль и ржа разъедают». Опять же, он не говорит, что деньги — это плохо. Он говорит, что единственная проблема в том, что это временно. Его можно уничтожить. Единственный достойный объект вашего доверия — это личность Иисуса Христа. Итак, Иисус напоминает нам, что богатство — это очень неприятный объект вашего доверия и уверенности. А копить богатство или доверять ему в обмен на веру в Иисуса Христа — значит просто упускать из виду то, что делал Иисус. И мне интересно, особенно в контексте нашей Северной Америки, не нужно ли нам снова услышать это послание? Многим христианам не нужно возвращаться и слушать Иисуса и то, что Он говорит о нашем отношении к богатству и материальным ценностям. Наконец, забота об обществе. Мы видели во всех Евангелиях, что Иисус собирает вокруг Себя сообщество учеников. И это не потому, что Иисус любил маленькие группы и тому подобное. Иисус подготавливает ядро, в результате которого возникнет сообщество, вращающееся вокруг послушания и поклонения Иисусу Христу. И сообщество, которое будет продолжать распространяться и расширяться, и в конечном итоге охватит всю землю. Итак, Иисус во всех своих Евангелиях предусматривает создание сообщества, последователей, которые будут продолжать дело, которое начал совершать Иисус. И сообщество, которое будет идентифицировать себя через послушание личности Иисуса Христа. Итак, избегаем индивидуалистического Иисуса. Кстати, мы также еще раз сказали, что причина, по которой Иисус выбрал меньшую группу учеников, и причину, по которой Он выбрал 12 из них, я думаю, мы поднимали этот вопрос раньше, заключается в том, по какой причине. Почему Иисус выбрал 12 учеников? Я имею в виду, почему бы и нет, я имею в виду, что 8 человек было бы хорошей небольшой группой, а может быть, 15 было бы немного лучше. Почему 12? Да, 12 колен Израилевых. Другими словами, это новый народ Божий, новый Израиль. Основано на Иисусе Христе и Его апостолах, а не на 12 коленах Израилевых и законе. Итак, теперь то, что делает Иисус, выбрав 12 апостолов, формирует новый народ, новое сообщество, которое будет отличаться верой в Иисуса Христа и послушанием Ему. И продолжит дело, начатое самим Иисусом. Итак, опять же, по крайней мере в Евангелиях, и я думаю, что я мог бы продемонстрировать, что остальная часть Нового Завета, Евангелие и остальная часть Нового Завета не знают такой вещи, как христианин, находящийся вне общины. Или христианин, который индивидуалистически думает, что сможет добиться всего самостоятельно. его не существовало. Было немыслимо, чтобы вы были одним из последователей Иисуса и христианином и не принадлежали к какой-либо общине. Это церковь Иисуса, народ Божий. Итак, еще раз, в нашем обществе, где мы склонны ценить индивидуализм и наше стремление, возможно, нам снова нужно услышать послание Иисуса, которое временами является контркультурным, напоминая нам о том, как сильно нам нужно сообщество Божьего народа. И насколько намерение Бога состоит в том, чтобы мы жили не как отдельные христиане, а жили жизнью сообщества, этого нового народа Божьего, который Иисус основал и создал, который вращается вокруг ответа Ему в вере. Помните, мы говорили в Ветхом Завете, что большинство евреев определяли бы народ Божий согласно чему? Что могло бы стать отличительным признаком или признаками вашей принадлежности к народу Божьему, к сообществу народа Божьего? Какими были бы маркеры идентичности, показывающие, что вы действительно принадлежите к этому сообществу, народу Божьему Ветхого Завета? На чем бы они сосредоточили свое внимание? Ага. Как они поклонялись? Ладно, а как особенно поклонялись? Как бы это выглядело в Ветхом Завете? Храмовые жертвоприношения. Храмовые жертвоприношения, послушание закону. Таким образом, это было бы основным показателем того, что вы подчинялись закону Моисея, принося храмовые жертвы, и даже более того, этнически вы были евреем. Опять же, один из больших вопросов заключается в том, кто в Новом Завете являются истинными детьми Авраама. Являются ли они теми, кто физически произошли от Авраама, или язычники тоже могут быть сыновьями Авраама? И здесь снова появляется Иисус, который дает новое определение сообществу Божьего народа, церкви. И, кстати, слово «церковь» мы как бы сделали из него технический термин, но слово «церковь», греческое слово, на самом деле использовалось в греческом Ветхом Завете для обозначения народа Израиля, собрания Божий народ. Итак, используя слово «церковь», Матфей и Павел, они не используют новый термин, они используют термин, который они заимствовали из Ветхого Завета для обозначения Израиля. И снова, то, что делает Иисус, говорит, теперь истинная церковь, истинное собрание, истинный народ Божий больше не ориентированы на послушание закону и храмовым жертвоприношениям и на то, чтобы быть этническим евреем, но теперь это определяется исключительно реакцией человека. Иисусу Христу. И именно поэтому язычников тоже можно включить. Если определяющим фактором не является подчинение закону и этническое евреи, то язычники могут в равной степени стать народом Божьим на том же основании, что и Израиль, просто ответив верой и послушанием Иисусу Христу. Итак, забота об общине в Евангелиях, избегание индивидуалистического Иисуса. Опять же, во всех Евангелиях Иисус готовит группу последователей, которые в некотором смысле будут его представителями и продолжат его миссию, и которые ответят верой и послушанием Иисусу Христу. Хорошо, возможно, есть и другие вещи, о которых ты мог бы подумать. Один человек на одном из моих занятий пару лет назад предложил заботиться о благодати, избегая Иисуса-законника. То есть Иисус пришел не просто учить новому закону. Хотя он и выполнил требования своих последователей, Он также предоставил средства для выполнения своих требований. Иисус изображается милостиво вступающим в отношения и милостиво дающим то, что Он требует от Своего народа. Помните Нагорную проповедь. Нищие духом, сознающие свою несостоятельность, алчущие и жаждущие праведности, будут насыщены. Бог наполнит их этой праведностью. Итак, это может быть пятый, который представляет собой заботу или акцент на Божьей благодати, избегание Иисуса-законника. Иисус не просто пришел, чтобы дать новый закон или способ заработать путь к спасению, но милостиво предложил спасение и милостиво обеспечил своему народу возможность следовать за ним в послушании. Хорошо, есть вопросы по любому из этих четырех. Вероятно, вы можете подумать о других. Что? Который из? Тот самый, который я только что процитировал. Я пытаюсь думать. Это была пятая глава Матфея. Да, пятая глава Матфея, и я думаю, это был 12 стих из заповедей блаженства. Ага. все в порядке. Что ж, позвольте мне познакомить вас со следующей книгой. И теперь мы в каком-то смысле переходим к новому разделу Нового Завета, который в каком-то смысле стоит сам по себе. Оно во многом похоже на Евангелие в плане повествования, но отличается от Евангелий тем, что не фокусируется на каком-то одном человеке. Он фокусируется на нескольких людях, а не на подвигах одного человека в ограниченном географическом месте. Но опять же, его географическое распространение гораздо шире. В конечном итоге оно охватывает весь греко-римский мир. Итак, деяния в этом отношении немного отличаются. Но история ранней церкви – книга деяний. Первый вопрос, который следует задать, что здесь делают деяния? Как мы понимаем его место в Новом Завете? И мы уже говорили о том, что Новый Завет построен не по хронологии, а более логично и тематически. Итак, книга деяний занимает вполне естественное место в Новом Завете. Оно естественно следует Евангелиям и естественно и логически подготавливает послание, остальную часть Нового Завета, особенно послание Павла. И причина вот в чем. Книга деяний, естественно, следует за Евангелиями, поскольку в ней записано, что Иисус начал делать в Евангелиях, и как эта работа теперь продолжается через его последователей. Итак, мы говорили минуту назад об Иисусе, собирающем вокруг себя группу учеников, которые составят ядро этого транскультурного народа Божьего, который мы называем церковью. Итак, Евангелие готовится к этому. Но деяния показывают, как работа Иисуса, начатая на земле, теперь продолжается через эту группу последователей, что теперь, в отсутствие Иисуса после его смерти, воскресения и вознесения на небеса, показывает, как эта работа началась через Иисуса и продолжилась через его последователи, его ученики. Тогда деяния служат мостом к остальной части Нового Завета, потому что некоторые из этих последователей становятся главными героями. Опять же, деяния не сосредотачиваются вокруг одной главной фигуры, Иисуса Христа, они сосредотачиваются вокруг ряда ключевых фигур, но буквы в остальной части Новый Завет — это письма, вышедшие из-под пера некоторых из этих ключевых фигур. Итак, у нас есть письма из одного и двух Петра, у нас есть письма от Иоанна, и, что интересно, доминирующий персонаж в деяниях, человек, который часто, особенно во второй половине книги, занимает центральное место, человек по имени апостол Павел. Итак, вполне естественно, что сразу после деяний самая большая группа произведений в остальной части Нового Завета вышла из-под пера Павла, потому что он является одной из доминирующих фигур в книге деяний. Итак, деяния снова обеспечивают идеальный мост между Евангелиями и остальной частью Нового Завета, продолжая с того места, на котором остановились Евангелия, показывая, как служение Иисуса продолжается через его последователей, но затем обеспечивая мост к остальной части Нового Завета. Завета, представив тех людей, которые в конечном итоге стали авторами многих писем, составляющих остальную часть Нового Завета. Как деяния связаны с Лукой? Мы уже говорили об этом, когда обсуждали Люк. Деяния были второй частью двухтомного труда Лука-Деяния, но опять же по причинам, которые мы только что описали, когда Новый Завет был преобразован в канон, книги Луки и Деяний были разделены. Лука использовал другие книги, на которые оно напоминало, Евангелие, Матфея, Марка и Иоанна, а затем были выделены Деяния, поскольку они обеспечивали удобный переход между Евангелиями и остальной частью Нового Завета. На самом деле у Деяний довольно простой в некотором смысле план развития. Может быть несколько способов обрисовать или разбить книгу Деяний, но один простой способ, который, кажется, соответствует замыслу автора, находится в самой первой главе и стихе 8. Теперь, в первых нескольких стихах Деяний. Иисус не... Опять же, в самом конце Евангелия от Луки Иисус умирает, Он воскресает из мертвых и является Своим последователем. В первой главе Деяний Иисус еще не вознесся на небеса. Он все еще наставляет Своих учеников в самом начале Деяний. Итак, вы можете посмотреть Деяния и Луку, как я сказал, потому что изначально они были двухтомным произведением. Итак, с помощью книги Деяний Иисус все еще находится на земле, наставляя своих учеников, и вскоре он вознесется на небеса, и тогда его последователям предстоит продолжить дело, начатое Иисусом. Но часть наставлений Иисуса своим последователям, ученикам перед его уходом, можно найти в 1 главе и 8 стихе Деяний. Возглавляется. Итак, Иисус говорит своим ученикам: «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете моими свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Прежде чем мы посмотрим, как это сочетается, самое важное, что нужно осознать, это не просто хорошая миссионерская стратегия. Если вы заметили, он движется по концентрическим кругам. Оно начинается в Иерусалиме, Иудее, Самарии, что находится чуть севернее, а затем на концах земли, в самых отдаленных частях земли. Дело не только в том, что Иисус был хорошим миссионерским стратегом, вам нужно начать со своей домашней базы, а затем двигаться дальше, хотя это может быть правдой. Но что вам нужно знать об этом стихе, так это то, что, я думаю, причина, по которой он составлен, заключается в том, что он является прямым отражением программы пророка Исаии о том, как Бог восстановит свой народ. И что интересно, если вы вернетесь к книге Исаии, то увидите, что благая весть распространяется из Иерусалима и достигает концов земли. Итак, Иисус не просто снова говорит: «Эй, у меня есть хорошая стратегия распространения Евангелия». Но вместо этого Иисус говорит, что когда вы распространяете Евангелие, обещание Исаия об исполнении или обещание Исаия о восстановлении и спасении теперь начинает исполняться. Итак, деяния снова обращаются к Ветхому Завету, чтобы показать, что Иисус и теперь его последователи исполняют все эти ветхозаветные пророчества, обещания и ожидания. Так, например, если вы посмотрите в свои заметки, мои на странице 23 в самом верху, я выделил эти фразы в Деяниях 1:8. «Итак, когда сойдет на вас Дух Святой, и тогда вы будете моими свидетелями до края земли». Эти фразы взяты прямо из книги Исаии. Например, это в главе 32 и стихе 15, где в Деяниях говорится, что когда сойдет на вас Дух Святой. Опять же, в главе 32 говорится о дне, когда Бог вернется и восстановит свой народ, вернет их в Иерусалим, а они сейчас в изгнании, вернет их обратно в Иерусалим, а теперь в стихе 15 говорится, пока Дух свыше не изольется на нас. И пустыня становится плодоносным полем, а плодоносное поле считается лесом. Обратите внимание на эту фразу, она взята из Исаии 32:15, пока Дух свыше не изольется на нас. И вот Лука говорит, когда на тебя сойдет Дух Святой. Теперь обратите внимание на следующую фразу, вы будете моими свидетелями. Опять же, в 43 главе Исаии пророк Исаия говорит о дне, когда Бог вернется, чтобы восстановить свой народ. Глава 43:10-12, послушайте это, вы мои свидетели, он говорит с Израилем, вы мои свидетели, говорит Господь, и мой раб, которого я избрал. Стих 12, я возвестил, и спас, и провозгласил, когда не было между вами чужого Бога, и вы мои свидетели, говорит Господь. И снова Бог обращается к Израилю, и теперь Иисус обращается к этому новому Израилю, к этому новому народу Божьему, начиная со своих учеников, и говорит им, что вы мои свидетели во исполнение книги Исаии. Обещание Исаии о восстановлении, о дне, когда Бог восстановит свой народ, создаст новое творение и принесет им спасение через Мессию, действует как утверждение о том, что происходит сейчас. Но не в физическом государстве Израиль, а в этом новом народе, который теперь основал Иисус. Так и есть, Святой Дух сойдет на них во исполнение Исаии 32, они будут его свидетелями во исполнение Исаии 43, а затем еще один. Обратите внимание на порядок, порядок в действиях один и тот же на протяжении всей книги Исаии. Глава 49, когда Иисус говорит ученикам: «Вы будете моими свидетелями до концов земли». Исаия, глава 49 и стих 6, теперь послушайте это. Опять же, это Бог говорит через пророка Исаию Израилю, когда они находятся в изгнании, он обещает, что однажды они вернутся из изгнания, и Бог восстановит их как свой народ, принесет им спасение, и вот что он говорит. Он говорит, что слишком легко быть моим слугой, чтобы поднять колено Иакова и восстановить оставшихся в живых Израиля. «Я дам тебя, как свет народам, Израиль должен быть светом народам, чтобы мое спасение достигло концов земли. Это та же самая фраза, которую вы найдете в Деяниях, глава 1, стих 8. Итак, что же делает Иисус? По сути, Он говорит Своим ученикам, что они должны выполнить программу восстановления, которая была предсказана и предсказана в книге Исаия. Что должен был сделать Израиль, когда Святой Дух должен был излиться на Израиль? Они должны были стать Его народом, они должны были быть Его свидетелями, они должны были распространить спасение на концы земли. Теперь это как если бы Иисус говоря, теперь эта мантия передается ученикам Иисуса, этому новому Израилю, этой новой церкви, этой новой общине народа Божьего, которая находится в форме ядра в учениках, и это именно то, что произойдет в остальном книге Деяний. Итак, еще раз, очень важно, чтобы мы научились читать Ветхий и Новый Завет, прислушиваясь одним ухом к Ветхому Завету. Опять же, как я уже сказал, это не просто хорошая миссионерская стратегия, которую придумал Иисус и которая, как Он думал, сработает. Он показывает, что то, что происходит во второй главе Деяний, является ничем иным, как исполнением того, что обещал Исаия еще в Ветхом Завете. И теперь это происходит не в народе Израиля, но сейчас в этом новом сообществе, этом новом собрании, этом новом народе Божьем, который теперь вращается и концентрируется вокруг Иисуса. Ладно, думаю, на этом остановимся. А на следующей неделе мы продолжим говорить о деяниях, но давайте поговорим немного об экзамене. И я скажу пару вещей. Я просто хочу немного поговорить о том, как это будет выглядеть, а затем сказать что-нибудь о том, как этому научиться, а затем дать вам возможность задать вопросы. На экзамене все варианты с несколькими вариантами ответов. Я ненавижу экзамены с несколькими вариантами ответов, но для такого большого класса, если бы я дал вам тест на эссе, я бы до следующего Рождества пытался их выставить. Таким образом, класс такого размера, к сожалению, в некоторой степени ограничивает меня в проведении теста типа с множественным выбором. Такова природа теста. Каждый должен быть в состоянии закончить это в течение часа. Некоторые из вас могут справиться за 20 минут. Некоторые из вас могут пройти весь раздел. Это нормально. Все, что вам нужно сделать. Опять же, экзамен будет охватывать только справочный материал и материалы по Евангелию. Все, что я сказал сегодня о деяниях, не будет на экзамене. Вы не несете за это ответственности. Эта информация появится на следующем экзамене. Итак, весь справочный материал с первого дня до Евангелий – это та информация, которая будет на экзамене. Одна из вещей, которые я пытаюсь сделать на экзамене, это заставить вас сравнивать и противопоставлять Евангелие. Я буду задавать вам вопросы, которые являются попыткой заставить вас сравнить и противопоставить Евангелие, чтобы определить, что в чем уникально. Итак, я задам вам вопросы о том, что такое, я мог бы спросить вас, какое Евангелие изображает Иисуса как нового Моисея, и, надеюсь, вы ответите Матфею. Некоторые из вас поймут это правильно. Подобные вещи, когда я просто пытаюсь заставить вас сравнивать. В Евангелиях возникает множество вопросов, связанных с основными акцентами и темами. Опять же, я не прошу вас говорить конкретные стихи или что-то в этом роде. Мне больше интересно сосредоточиться на Евангелиях в целом. Но вам необходимо осознавать основные акценты, основные темы, основные тексты. Всякий раз, когда мы говорим об определенных отрывках, связанных с Евангелиями, у Иоанна мы затрагиваем ряд отрывков, таких как «Прощальная речь» или «Женщина у колодца», и просто знаем содержание этих отрывков и все, что мы сказали об этих отрывках. Мы немного поговорили о концовках Марка. Этот Марк, он закончился на 8 стихе или там был более длинный конец. Поэтому каждый раз, когда мы говорим о каком-либо из отдельных отрывков, просто будьте в состоянии сказать мне, что находится в этих отрывках. Вы могли бы сделать одну вещь, я попросил кого-то сделать это в один год, и они показали это мне и сделали это на всех 4 экзаменах. Они собрали таблицу, и на большом плакате с одной стороны таблицы в левом столбце у них были 4 Евангелия, от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. А сверху у них было несколько колонн. В одной колонке указан автор, в другой – структура, в третьей – ключевые отрывки, основные отрывки. В другой колонке был изложен основной взгляд на Иисуса, а в другой – основные акценты. По каждому Евангелию она суммировала в каждом из этих квадратов, взяла информацию из ваших заметок и поместила ее в эти квадраты. Одним взглядом она могла рассмотреть все четыре Евангелия, сравнить и сопоставить их различия. И опять же, она делала это на каждом экзамене. Итак, вы можете подумать об этом, извлекая информацию из заметок и создавая некую таблицу, в которой вы можете визуально увидеть все Евангелия одновременно и увидеть, как они сравниваются и противопоставляются, какие темы они подчеркивают и тому подобное. Что мы сказали об этих отрывках? Мы немного поговорили о концовках Марка. Этот Марк, он закончился на 8 стихе или там был более длинный конец. Поэтому каждый раз, когда мы говорим о каком-либо из отдельных отрывков, просто будьте в состоянии сказать мне, что находится в этих отрывках. Опять же, что касается истории, раздел истории снова должен быть в курсе главных личностей, основных событий в политическом, религиозном плане и некоторых основных культурных тенденциях. Мы говорили о двух или трех из них. Итак, на случай, если вы попытаетесь все это записать, у меня есть на доске учебный ключ, учебное пособие для экзамена номер один. Итак, если вы пойдете туда же, где находится учебная программа и примечания по содержанию этого класса, и если вы пойдете туда, вы найдете учебное пособие для экзамена номер один. И я думаю, что затрагиваю все. Если вы можете ответить на все эти вопросы, каждый должен получить 100 баллов, если вы сможете ответить на все эти вопросы. Потому что, опять же, экзамен не по чтению учебника. Он отражает только наше обсуждение в классе и тетрадь, которую вы должны взять. Но, опять же, есть учебное пособие. Возможно, вы захотите посмотреть на это. Если у вас есть другие вопросы, пожалуйста, напишите мне по электронной почте, если у вас есть вопросы о чем-то на экзамене или о чем-то в учебном пособии. Но есть ли какие-нибудь вопросы об экзамене в целом или что-то конкретное в ваших заметках, что-нибудь, связанное с историей или Евангелиями, которые вас интересуют? Ага. Вы сказали на этом графике. И затем ключевые темы. Есть ряд ключевых тем, которые не обязательно были сосредоточены только на том, кем был Иисус. Но я думаю, что в большинстве Евангелий мы говорили не об основных акцентах, то есть о том, как изображался Иисус, а о других уникальных или ключевых темах Евангелий. Ага. Также, говоря об истории, вы сказали о людях, событиях, культурных событиях. Да, люди, события, религиозные движения. Помните, мы говорили как о греко-римских, так и о еврейских религиозных движениях, таких как еврейские движения, ессеи и фарисеи. Будьте в состоянии рассказать мне, что они думали или что подчеркивали, и как они реагировали, особенно на римское правление. Мы немного поговорили о кумранском сообществе и свитках Мертвого моря. И мы немного поговорили о каноне, каковы критерии, по которым книга может попасть в канон Нового Завета, и тому подобное. Опять же, все это написано на доске в учебном пособии. Итак, я бы посоветовал вам скачать учебное пособие. Все в порядке? Конечно. Собираетесь ли вы спрашивать даты различных исторических событий? Нет, я не собираюсь спрашивать о свиданиях. Наверное, потому что я сам сейчас не мог быть очень точным. Да, я не собираюсь спрашивать какие-то конкретные даты. Думаю, я мог бы. По крайней мере, я именно такие вещи забываю в первую очередь. Я бы предпочел, чтобы вы поняли основной смысл и идею этих событий. Пока у вас есть какое-то ощущение, что это произошло до Христа, или во время его рождения, или что-то в этом роде, это главное. Есть несколько дат, которые вам необходимо будет узнать позже, так что я никогда не буду спрашивать вас о датах. Но для целей этого экзамена вам действительно не нужно знать никаких дат. А как насчет дат Евангелий? Даты Евангелий? Нет, я даже не думаю, что говорил об этом. Думаю, я задавал вам этот вопрос в некоторых из ваших тестов, потому что он был в вашем учебнике, но я не собираюсь спрашивать вас о конкретных датах. Вероятно, вам необходимо знать порядок, в котором, по мнению большинства ученых, они были написаны, но я не буду спрашивать вас, в какую именно дату. Некоторые люди не решаются назвать точную дату. Иногда указывают около 10 лет, от 60 до 70 года Н.Э. или от 70 до 80 года Н.Э. Поэтому я не буду спрашивать вас о каких-либо конкретных датах. Если вы знаете все, что произошло в первом веке, это, вероятно, достаточно близко. Итак, должны ли мы подготовить чтение на следующую неделю к среде? Да, чтение на следующую неделю, можешь сделать это в среду. Это хороший вопрос. Итак, чтение учебника – это нормально. Вы можете сделать это к среде, потому что в понедельник, как только вы закончите экзамен, вы сможете идти. Мы вообще не будем говорить о деяниях. Это курс истории и литературы Нового Завета доктора Дэйва Мэтьюсона, лекция 12, краткое изложение тем Евангелия и введение в деяния.